Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Святые отцы писали о мученичестве. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто не соблюл братской любви, тот не может быть мучеником. Святитель Василий Великий писал: «Боящийся Господа не терпит вреда и в сильном огне». Святитель Григорий Богослов однажды изрек: «Закон мученичества таков, чтобы, как щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно, так, чтобы вышедше не отступать, потому что первое есть дерзость, а последнее – малодушие». У нас сегодня в гостях Юлия Михайловна Сысоева, писательница, жена покойного отца Даниила Сысоева. Мы рады вас приветствовать в студии «Радио Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И я очень благодарен, что вы нашли время прийти к нам на эфир. И я думаю, у нас будет беседа об отце Данииле, тем более, что сейчас юбилейные события. Недавно произошло большое мероприятие, насколько я знаю, в Америке.
Да, в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, угу. В Синоде. Вы расскажете об этом позже. Но вот многих интересуют такие моменты, как жизнь отца Даниила до священства. Обычно, когда мы вспоминаем отца Даниила, сразу образ человека в полном облачении. Он, собственно говоря, и мученичество встретил в священническом облачении. Вы знали его до принятия священного сана. Как произошла эта встреча? Чем поразил вас этот человек? И как выстраивались отношения?
Ну, это было 20 лет назад. Он тогда учился в 4 классе Московской духовной семинарии. И мы познакомились с... Меня познакомили с Данилкой Сысоевым. Тогда его действительно однокурсники называли Данилка. Вот, там молодой человек, такой быстрый, горячий и как бы рьяный. Он меня сразу же сразил как бы своим интеллектом. То есть вот с первого момента знакомства это я поняла, что человек как бы немного не от мира сего. Потом его друзья комментировали, что, ну, вот, он немного чудаковатый, не обращай внимания. Но, тем не менее, на самом деле, это была не чудаковатость и не какое-то нарочитое юродство. А он был как бы вот искренен, как ребенок в своей вере. И вот поэтому в семинарии тоже отличался вот этой вот какой-то ярым таким максимализмом и желанием донести Божью правду для всех. У него это было с детства, и он уже даже в семинарии знал все, что там проходят и изучают, и изучал уже гораздо больше сверх того, что там преподавали. И у него даже были конфликты с преподавателями, потому что он сидел на уроках и читал какую-нибудь толстую книгу святых отцов, а преподаватель вел урок и как бы думал, что ученик его ну, как бы не слышит. При этом он задавал ему вопрос, на какую тему, и он все отвечал. То есть вот человек совершенно... С удивительными способностями ему Господь дал способность к такому скорочтению, к усвоению информации, за счет чего он даже вот Библию знал практически наизусть. Он этим поражал всех своих собеседников и оппонентов. Поэтому он даже вот первые диспуты с сектантами устраивал еще, будучи семинаристом. И, по-моему, даже вот с вами отец Олег, он что-то рассказывал, что ходили куда-то на Арбат проповедовать еще в те времена далекие.
Да, это было очень интересно. Я был тогда диаконом, был я в рясе и брал с собой Библию. Просто выходил посреди Арбата, пешеходного Арбата, открывал Библию и начинал громко-громко читать. И когда собиралась толпа людей, я Библию закрывал и говорил, а теперь вопросы и ответы. И вот у меня всегда была группа поддержки. Иногда приходил отец Даниил, тогда просто Даниил, и он тоже включался в разговоры. Или, например, люди переставали задавать вопросы. Он задавал вопрос от лица этих людей, как бы выражая их какое-то, может быть, сомнение. И потом мы под конец уже разбивались на небольшие группки, и каждый беседовал с тем, кто был рядом. Он был хороший помощник
миссии. Да, это был, видимо, первый опыт
уличной миссии.
Уличной миссии, да. Кстати, многие это критикуют, вот именно такую миссию, считают, что это прерогатива сектантов. На самом деле это была апостольская прерогатива. То есть это сектанты уже переняли опыт уличной миссии.
Уличная миссия на Арбате, она начиналась с того, что кришнаиты стали ходить по Арбату.
Да, это...
Потом был религиозно-философский семинар «Возрождение», нелегальный, на текстильщиках. И я сказал нашим ребятам, кто ходил на этот семинар, давайте выйдем на Арбат, почему там ходят только кришнаиты. Мы вышли на Арбат, подошли к кришнаитам, договорились, что до этой части Арбата они доходят, и все, а здесь мы. Потом появляются баптисты, прибегает молодой баптист и говорит, я пришел на собрание свое и сказал, вы тут сидите в молитвенном доме, а православные уже проповедуют на Арбате.
Православные уже на Арбате.
Да. И они тоже установили свое место. И был такой совет между нами, чтобы не мешать друг друга, и чтобы главная тема была именно свидетельство о вере Создателя. По крайней мере, с баптистами мы такие переговоры вели, чтобы не устраивать какую-то полемику, свару. Это были очень интересные и благословенные времена. И многие люди, которые тогда вошли в семинар Возрождения, некоторые из них стали священниками, преподавателями в духовных школах. Поэтому, я думаю, опыт этой уличной миссии был неплохой.
Ну да.
А вот как относился отец Даниил, тогда просто Даниил, книги. Вот меня всегда в нем поражала его книжность. Он действительно не просто был начитанным человеком, а когда я готовил какие-то передачи для радио «Радонеж», у меня справа всегда был телефон, и если мне надо было найти какую-то цитату из отцов, я просто звонил и называл какие-то слова ключевые из этой цитаты. Или говорил, вот там сказано об этом, об этом. И он как-то быстро ориентировался. Как он читал? Может быть, он учился этому?
Нет, он или не учился. Это вот что-то такое с детства. Это, видимо, как дар Божий, потому что по-другому объяснить невозможно. Он мог прочитать книгу, ну, толщиной в 1000 страниц за день, за два. Это все удивлялись этому, каким образом он так усваивает информацию, причем он запоминал все. Именно поэтому его и называли ходячей энциклопедией, потому что можно было задать ему практически любой вопрос о вере, о святых отцах, и он с точностью до цитат это все мог сказать.
Я помню, что когда я написал самую первую свою книгу о свидетелях Иеговы, я отдал ему на цензуру.
А, да, я это помню.
Объем книжки был страниц 40. И он нашел там 8 ересей. Он вызвал меня к себе и говорит, Стеняев, что ты тут написал? Смотри, у тебя 8 ересей на такое маленькое количество страниц. И стал мне объяснять с какой-то отеческой заботой. Он говорил, вот тут мысль иначе надо подать. здесь лучше использовать совсем другой текст. И потом, пока он был жив, я всегда отдавал книги ему. Каждую книгу, которую я писал, или ваше издательство издавало, или кто-то еще издавал, я всегда старался отдавать отцу Даниилу на цензуру. Я считал, что это очень важно, иметь хорошего цензора. И самая большая моя книга «Апокалипсис» тоже прошла через его руки. И он не просто вот прочитывал текст, он выделял. У него была система выделения. Это желтым, это красным, это зеленым. Когда я спросил, а почему так все по-разному? Ну, вот то, что красным, это вообще надо убрать. Это вообще непонятно, для чего ты здесь написал. А желтым вот тут надо все поменять. Зеленый терпимо, но надо объяснить пошире. То есть он как-то очень объемно воспринимал текст в нескольких уровнях. И это поразительно. Он был моложе многих священников, которых я знал. Я помню, кстати, почему-то долгое время он был диаконом. И был очень тяжелый период, он говорил, сложности какие-то материальные. Вот первые трудности совместной жизни. А с чем это было связано?
Ну, материально это понятно, что мы жили самостоятельно, мы были студентами. Соответственно, испытывали материальные трудности, родители нам не помогали. Потом он рукоположился в диаконы, и его распределили на болгарское подворье по окончании семинарии. И на болгарском подворье буквально практически сразу у него возник, ну, можно сказать, конфликт с настоятелем. Отец Борис, архимандрит Борис, по-моему, Добрев тогда был, вот, причем на почве совершенно, ну, такое, можно сказать, даже неважной, ну, полемики, то, что он носил подрясник всегда. Отец Борис требовал, что вот ты снимай подрясник и иди в светском. И отец Даниил категорически отказывался от этого. То есть для него это было очень принципиальным моментом находить вот в священнической одежде. Он говорил, что это тоже как бы проповедь, тоже уличная проповедь, когда это как чувствовать себя на службе, как вот военный ходит в форме. Вот. Также и для священника это должно быть важным. То есть это было вот как бы его такой настрой.
А вы знаете, в советское время действительно ношение священной одежды было запрещено, потому что была запрещена пропаганда религии.
Да.
И когда
да.
меня рукоположили в Тамбовской епархии город Кирсанов, это было очень давно, в советские времена, и я ходил в подряснике, меня вызвали в горосполком, и там был человек, который по делам религии, он сказал, вы не можете вот так ходить в этой своей одежде. Я спросил, почему? И он мне открывает закон, где написано «пропаганда религии в стране запрещена». И я тогда на полном серьезе его спрашиваю, а скажите, а насколько мне надо укоротить подрясник, чтобы это была уже не пропаганда религии? И он на полном серьезе посмотрел на мой этот подрясник и говорит, ну, вот так вот повыше колен, тогда можно и, может быть, вверху не застегивать так плотно, тогда можно. Меня это, конечно, позабавило, но действительно это воспринималось как свидетельство о Христе.
Ну, да, это
и скорее всего, это была не частная инициатива настоятеля, это могли требовать представители власти.
Нет, тогда уже не требовали представители власти. Это был уже 95-й год.
Это была инерция, наверное.
Ну, может быть, по привычке. Я здесь чисто как бы отца Бориса совершенно не осуждаю. То есть факт был факт. Именно на этой почве. И отец Борис это воспринял как, ну, молодой диакон перечит ему, старому настоятелю, вот, не слушается. То есть факт непослушания какого-то. И поэтому он, что называется, затаил на него зуб на все 5 лет, что отец Даниил там служил. Поэтому были какие-то вот притеснения постоянно со стороны настоятеля. Он ставил его в самое неудобное время служить. Он ему не доплачивал зарплату. Ну, то есть вот как бы ставил его в такие условия, когда, может быть, другой бы даже возроптал. А отец Даниил, он сносил это все достаточно терпением и смирением. Иногда, конечно, приходилось ему выбивать зарплату через владыку, когда уже совсем ее очень долго задерживали, потому что в семье буквально есть нечего было. Но вот примерно 5 лет до рукоположения священники вот какое-то длилось такое неприязненное отношение, и уже под конец своего диаконского служения, наконец-то отец Даниил нашел в себе силы урегулировать отношения с отцом Борисом. И отец Даниил потом впоследствии вспоминал, что на самом деле с благодарностью вспоминал, что болгарское подворье было для него школой смирения, что он очень многому научился за счет этого, что если бы не болгарское подворье, не вот эти вот трудности диаконского служения, которые он там переносил, он бы, может быть, был бы другим человеком. То есть, на самом деле, он постоянно думал о своем духовном росте, о именно борьбе с какими-то страстями и грехами, потому что, ну, любой человек, он имеет страсти, какие-то слабости. И отец Даниил это видел, он постоянно пытался вот преодолевать в себе что-то.
Я запомнил эту ситуацию в связи с тем, что он однажды пришел ко мне и говорит, ну, рассказал всю ситуацию, говорит, придумать что-то надо. И я ему говорю, а давайте будут приглашать на торжественные требы. Ну, например, венчание. У нас декана избалованные были на Ордынке, там, в других местах, где я служил. И ты будешь зарабатывать. И он приходил. Мы договаривались, я узнавал, какие венчания, в какой день будут. И когда были особенно торжественные венчания, он очень хорошо исполнял свои обязанности, к нему привязались уже и там, где я служил в храме. И, конечно, служить с этим человеком было очень радостно. Но опять же, как с моей первой книжкой, он нашел в ней очень много таких каких-то неточностей, я все исправил строго так, как он сказал, а он был для меня и преподавателем литургики. Он мне говорил, вот здесь самая главная часть вообще этого таинства, это нельзя читать быстро, вот это надо прочитать так выразительно, чтобы оно запало в душу и жениху, и невесте. Так что я могу сказать, что, несмотря на то, что он был младше меня, я учился у него, и это воспринималось всегда естественно. И, кстати, я не могу представить отца Даниила как человека, который с кем-то спорит. А он был человек дискуссии. Он был открыт для любой дискуссии. Были темы, которые мы с ним просто годами обсуждали, и это взаимно обогащало. Но, да. я хочу вернуться к вашей ранней молодости. Как он вам сделал предложение? Что он вам предложил, в конце концов?
Ну, он сделал предложение уже всем своим видом. То есть буквально с первого дня знакомства он показал, что у него крайне серьезные намерения. Такого напора я, конечно, не ожидала от молодого человека, и меня это отпугнуло, и я ему даже как-то дала понять, что, ну, как-то, наверное, между нами возможна дружба. И он тут сказал, что нет, к дружбе он не готов, между нами невозможна дружба. Вот, то есть, либо все очень серьезно, либо никак. То есть, вот как раз он в этом деле проявил, опять же, вот этот вот свой такой напор, потому что, несмотря на всю вот его, скажем так, мягкость или любовь, или вот то, о чем мы всегда говорим, да, он был очень упрям и целеустремлен в некоторых, ну, в очень многих вещах, в том числе и вот в таком отношении с девушкой.
Но я могу засвидетельствовать.
Вот он решил, что я должна быть его женой. Вот почему он так решил, я не знаю.
Но я вот могу засвидетельствовать о нем. Он всегда себя спрашивал строже, чем с других.
Это да.
Потому
и он
что
ставил
когда
себе высокие планки.
Ему люди рассказывали о своих проблемах, я видел, с каким глубоким вниманием он относился к этим людям. Когда я ему рассказывал о своих проблемах, он воспринимал их как что-то очень личное. Может быть, это действительно вот образец настоящей христианской жизни, себя спрашивать значительно строже, чем с других людей.
Да, это всегда так было. Он к себе был очень строг. И даже вот в таких моментах, как, ну, посты, да, ну, некоторые считают, что он был таким вот запущенным, замоленным. На самом деле нет. Но он действительно себя очень строго держал. И даже вот как-то он мне сказал: «Я, говорит, первую неделю Великого Поста не могу без чая». Я вообще чуть не упала. Я думаю, я не могу без супа. А тут человек не может без чая. У меня кружится голова. И вот я вынужден вот пить горячий сладкий чай первую неделю Великого Поста. То есть вот такие моменты, они даже меня немного шокировали. Вот. Он никогда этим не бравировал перед другими людьми, да, но да. Со мной, я же знала его внутреннюю жизнь, вот, он делился.
Это то, что я сказал, иногда человек исповедуется так, и ты пытаешься понять, по-моему, все, что он говорит, это добродетели, причем тут исповедь. Действительно, люди, которые погружаются в веру, которые живут верой, они себя спрашивают всегда значительно строже, чем обычные люди. И, в свою очередь, и Господь со своих избранников всегда спрашивает строже, чем с обычных людей. Вот трудности, связанные со здоровьем, трудности, связанные вот с непониманием в священном начале, это же тоже его сопровождало. Но теперь мне хотелось бы расспросить вас о семье, как о домашней церкви. У вас начали рождаться дети. Дети в семье. Как отец Даниил воспринимал эту ситуацию?
Ну, конечно...
Особенно первый ребенок.
Первый ребенок, он считал, что обязательно должен быть мальчик, то есть как бы по-библейски.
Да-да.
Вот, а родилась девочка, и он очень сильно расстроился. И для него это был какой-то вот даже, может быть, удар судьбы, потому что вот он считал, что у него должен быть мальчик первый. Поэтому какое-то время он даже находился в некоторой растерянности. Думал, как же так? Бог ему дал девочку. Ну, потом он, конечно же, смирился и стал говорить, что вот он детей умиляется. Они его успокаивают.
Я видел фотографии, он в кресле развалился, и по нему ползают его дети.
Ну, много таких умилительных фотографий с детьми. На самом деле он...
Он сам крестил?
Нет, он крестил сам последнюю дочь Ангелину, уже будучи настоятелем храма апостола Фомы.
А первый ребенок?
Первого ребенка и второго крестили другие священники. Он говорил, что есть такая традиция, отцы своих детей не крестят.
Да-да.
Вот, то есть желательно, чтобы крестил кто-то другой. Ну вот Ангелину он сам, даже сам и заявил желание крестить. Вот.
Теперь мне хотелось бы коснуться вопроса вот этого храма на Кантемировской. Я помню, как там все начиналось. Сначала какую-то будочку поставили, потом какую-то пристроечку к ней. Верилось ли с самого начала, что что-то получится?
Ну, верилось с огромным трудом, потому что в 2003 году отец Даниил организует общину, становится настоятелем общины, и 3 года он является настоятелем, я даже так шутила, несуществующего храма. И когда уже в 2000... где-то... Может быть, в 2005 году вышло какое-то постановление или указ о том, что вот такой-то участок земли должен быть отдан под строительство храма на Кантемировской. Это постановление не являлось разрешением на строительство, не являлось передачей земли, и строить, конечно, там категорически нельзя было. И тут отец Даниил проявил такое дерзновение, что он просто, как всегда, пошел напролом, и тогда взял благословение поставить две строительные бытовки. Но вместо строительных бытовок попался вот этот вот домик знаменитый, дачный, на какой-то распродаже дачных домиков. И тогда вот он был буквально там в считанные дни поставлен, и началась служба. Потому что отец до него всегда говорил, что в первую очередь, первым делом надо служить. А потом все остальное приложится.
Но мне всегда казалось, что конфликт с местными властями продолжался до самой смерти отца Даниила.
Ну, как такового там, может быть, не было конфликта. Были самые обычные трудности, и по сравнению с тем,
они,
что, допустим...
Они как бы не признавали вот этого факта, что да. Там есть храм, что хотят его еще расширять.
Но, тем не менее, факт был факт, и там уже они как бы ничего не могли сделать.
Так вот, исходя из этого, можем ли мы сказать, что вот... Его мученическая смерть, она застолбила это место,
ну,
за
это
церковью,
конечно.
И теперь уже ни у какого чиновника не поднимется рука пытаться оспаривать эту территорию.
Там уже вроде как уже и передана эта земля, то есть там постоянно был какой-то вот на грани того, что сейчас все отнимут и заставят вообще все разобрать и уйти оттуда.
Вот это я помню. Это я помню.
Вот, и отец Даниил очень скорбел, призывал людей молиться, сплочаться, потому что ситуация была всегда на грани. Но он и жил его, всегда на грани.
Но после как бы. Его кончины, она же изменилась, ситуация.
Да, как ситуация учитель, изменилась.
Как учитель образом. Церкви Тертуллиан писал, кровь мучеников, она напрасно не проливается. Нет. Она оказывается тем живительным семенем, из которого церковь, возрастая, поднимается на более высокий уровень. А в данном случае его кровь как бы зацементировала
это место. А там в буквальном смысле, там, потому что был выстрел в голову, и было очень, в буквальном смысле, большая кровопотеря, и его кровь пропитала не только вот пол, она просочилась и сквозь пол, там даже когда вскрывали там лаги, все были пропитаны его кровью, ну, вплоть до земли. То есть это вот как раз, знаете, такой некий символизм. Может быть, это слишком яркий символизм, когда кровь Христа, да, падала на землю и омывала...
И кровь мучеников, да, в древности придавали значение тому, что храм надо ставить на останках мучеников.
Ну, правильно, в Антиминце тоже же мощь мучеников.
Да, а в древности это просто было место, где было мученичество, ну, или да. Было захоронение этого мученика.
Да.
Вот у меня вопрос вам. Как жене отца Даниила, но сначала как христианской писательнице. Это сложный вопрос. Человек становится святым после мученичества, или человек становится святым до мученичества? Вот есть как бы два взгляда на один вопрос. Угу. Попробуйте ответить вот именно как человек, который постоянно общался с отцом Даниилом, и не только в храме, там и на кухне, там и какие-то споры были. И как христианская писательница?
Ну, я думаю, что здесь нет какого-то однозначного ответа. Конечно, мученичество – это следствие. В первую очередь, следствие жизни человека, следствие определенного настроя. Вы, отец Олег, прекрасно тоже помните, как отец Даниил говорил о мученичестве сам, что ему угрожают, но мученичество ему не грозит, потому что как бы он недостоин этого.
Да,
с одной стороны.
Он говорил мне буквально так: это пустые угрозы. Пойми. Почему я не могу быть мучеником? И спрашивал меня Стеняев.
Потому что
ответь мне на вопрос, почему первыми мучениками за Христа стали вифлеемские младенцы? Я говорю, я не знаю. И он мне отвечает прям по Феофилакту, потом я смотрел. Потому что этим Бог показал, чтобы стать мучеником, надо быть чистым внутренне, как вифлеемский младенец. Я не как вифлеемский младенец. То есть его личное смирение... Оно не позволяло ему допускать вот эту мысль, что он может стать мучеником. А мы, христиане, знаем, что именно смирение и возвышает человека, как сказано в Библии, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Да, тем не менее, он мечтал о мученической кончине. Он мне это всегда говорил еще с тех времен, когда мы только познакомились, когда это вообще не воспринималось как какое-то просто вот чудачество, может быть, в некотором смысле.
Да, тогда вот была другая ситуация в стране.
Да, и тогда даже предположить было невозможно, что это будет возможно. Вот. Но еще с 95-го года у нас мученики появились в Чечне. Вот это и убитые священники. Отец Даниил всегда обращал мое внимание вот на такие факты. Вот. И тем не менее, несмотря на то, что он себя считал недостойным мученической кончины, он, видимо, ему было открыто очень много о его кончине, потому что он постоянно говорил о том, что ему очень мало осталось, и даже он говорил прямым текстом, что «я знаю, что меня убьют». Вот, я говорю, зачем ты так перенапрягаешься, столько служишь, работаешь, надо давать себе отдых, а он говорил, что нет, я не могу себе это позволить, потому что осталось очень мало времени.
Он как бы спешил все время.
Да, он спешил, он, причем он ускорялся с каждым годом все быстрее и быстрее. Если первые годы мы еще могли куда-то ездить, отдыхать, проводить время, особенно когда он еще диаконом был, путешествовали, вот, то уже под конец это совершенно невозможно было выкроить.
Вот те люди, которые его не знали или знали плохо, они не понимают, что такое он спешил. Он реально спешил. Он быстро ходил, он быстро говорил, он быстро принимал решения. И нам всем казалось, что он спешит куда-то. И только когда его не стало, и вот на прошлой передаче я тоже об этом говорил, я понял, что он жил нормальной, размеренной жизнью. Это просто все мы, обычные люди, были слишком тормозами.
Да,
это
наверное,
мы
просто очень медленно
мы просто
живем и отстаем.
Действительно, очень медленно живем, слишком инертно с этой нашей плотянностью, а он жил нормальной, размеренной христианской жизнью.
Он жил на невероятной скорости, на самом деле, потому что даже сейчас люди говорят, как так, 35 лет он прожил, а оставил столько трудов, что ну вот 70-летнему не всегда удается столько сделать. Вот, и в этом есть его уникальность, то, что
и
он труды, год за два
труды
проживал.
Труды самые разные, дети,
и труды самые разные.
Храм, который стоит твердо, миссионерское
причем
движение,
миссионерство
книги,
не только в России.
Аудио, видео, и все это живет и продолжается.
Да, он был абсолютно многогранным человеком и человеком как бы многогранных интересов. То есть ему было интересно все, абсолютно все, что связано с Богом. Вот. И он мыслил именно глобально. Он мыслил не только вот сквозь время и вот пространство, а вот он как бы охватывал какими-то мировыми масштабами. И он говорил, что сейчас совершается история христианства глобальной. Мы должны в ней участвовать, потому что нам кажется, что вот это все было в прошлом, да, а это все совершается сейчас. Это вот открываешь Библию, вот она, вот то, что сейчас происходит. И он цитировал, показывал вот эти вот места. Сейчас происходит то, что сказано в Евангелии. Вот. И это мы сейчас видим, если раньше он говорил о миссионерстве на каких-то далеких, да, островах в Тихом океане, и мы это воспринимали как некую утопию, то сейчас это действительно все сбывается, и даже вот недавно крестилось несколько тысяч филиппинцев в Тихом океане. То есть это событие по своей исторической масштабности можно сравнить с крещением Руси. Я не побоюсь даже таких сравнений. То есть русские священники крестили несколько тысяч филиппинцев
в океане. Я помню, у него в келье была карта, и он там отмечал такими флажками, да, где есть православные миссии.
Угу.
И он мне говорил, вот когда везде будут эти, значит, флажки,
тогда и будет
тогда можно, тогда можно отдыхать, тебе можно думать о своих ногах, я ему все жалуюсь, ноги болят. Я могу думать о своих мигренях, а вот пока вот такие пустоты, мы не можем вот думать о себе. Нам надо думать о тех людях, которые там далеко.
Да, которые там погибают, он тоже об этом думал. То есть здесь проявляется любовь к ближнему, и не только к тому ближнему, который приходил к нему в храм со своими скорбями, и отец Даниил умел выслушать этого человека, и ему был интересен каждый человек, но он и думал о тех, ну, грубо говоря, как вот мы любим, да, выражаться, папуасах, которые абсолютно не знают Христа, и которые сидят в тени смертной. Вот, и люди, сидящие во тьме. И он говорил своим соратникам, своим сотрудникам по миссии о том, что надо ехать туда, надо ехать туда. И действительно, вот сейчас в Нью-Йорке была встреча.
Расскажите поподробнее, да, об этом.
Совершенно удивительная встреча по приглашению митрополита Илариона. В синоде прошла встреча. Туда приехал отец Георгий Максимов, нам небезызвестный, отец Дионисий Поздняев, наш известный китайский миссионер. И вот отец Георгий Максимов сказал удивительную вещь, что, говорит, когда отец Даниил, вот все вспоминают эту карту, раскладывал карту и говорил о том, что надо туда, 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 и мы ему не верили, и думали, что это вот какие-то совершенно, ну, маловыполняемые планы, то сейчас действительно есть миссия во Вьетнаме. Начинается миссия во Вьетнаме, начинается миссия в Камбодже. То есть он говорил тогда о таких странах, которые мы даже не представляли, что можно какую-то миссию начинать. Начинается миссия в Монголии. Вот. И у нас даже с ним был такой эпизод, что он мне предлагал поехать в Монголию служить. Я, говорит, поеду в Монголию. Я говорю, да ты что, ты с ума сошел? Ехать в Монголию, там резко континентальный климат,
дизентерия,
пыль.
Какая-нибудь.
Да, ты не выдержишь. И вот тот аргумент, что там минус 50 зимой, сработал, потому что он совершенно не выносил морозной погоды. Никакой. То есть он говорил, мороз и солнце, день ужасный. У него начинались мигрени жуткие. Вот, я говорю, ну какая тебе Монголия? И тогда он стал подбирать священника, который поедет в Монголию. То есть он на этом не успокаивался. Если не я, вот, то... Значит, я найду того, кто поедет туда служить. Вот. Потом у него были мысли поехать во Вьетнам тоже самому. Потом он стал предлагать другим ехать во Вьетнам. То есть он стал подыскивать священника для Вьетнама. Вот. Он подыскивал священника для Таиланда. Вот. То есть он постоянно вот в этом жил. Ему постоянно вот хотелось что-то вот сделать для миссии.
Но вернемся к событию в Нью-Йорке. Расскажите поподробнее, какие были выступления? Было ли выступление митрополита? Что
да, митрополит сказал очень большую трогательную речь об отце Данииле. И это действительно знаковое для нас событие, потому что наш фонд начал, ну, как бы работу по распространению православной литературы в Америке. Вот.
На английском языке?
Не только на английском, на русском. Но сейчас очень много книг перевелось, отца Данила перевелось на английский язык. Одна из последних – это «Закон Божий». Та книга, над которой он очень долго работал, сам, лично, вот, она совершенно недавно была переведена на английский язык. И уже даже появились первые результаты, потому что мне вот одна женщина написала... буквально недавно на Фейсбуке, это уже после этой встречи, что едет она в нью-йоркском метро, читает книгу «Неизвестный Даниил», и вдруг к ней подходит американец и спрашивает, это тот самый батюшка, вот, а я, говорит, купил в синоде его «Закон Божий». Ну, на английском языке, естественно, по-русски
да,
там
да.
ни слова.
А сколько вот. Книг на английском языке уже издано?
Порядка 12.
Да, это серьезно.
Вот, и вот этот вот американец сказал, что он... потрясён, никогда ничего подобного не читал и не слышал. То есть мы видим вот эти вот первые плоды, первые ростки. И мы понимаем, что люди, которые живут в Америке, мы сейчас говорили как бы о кокосовых островах, да, малоразвитых странах, там, Вьетнам, Камбоджа, а тут вот Америка, ненавистная многим, можно сказать, новый Вавилон, Вот, и люди, живущие в Америке, они тоже жаждут Слова Божия.
Да, но есть и русская Америка, которая более 200 лет.
Ну, она переплетается со всей Америкой.
Да, она переплетается.
Может быть, даже туда есть такая мысль, что русские рассеялись по всему миру, чтобы принести вот эти вот зерна православия.
Да. Когда я был в Париже, я узнал, что первый храм, когда там решили построить православный после революции, до революции там были храмы, купили гараж. Из этого гаража сделали трехсвятительское подворье. Известное трехсвятительское подворье в Париже. Но все-таки расскажите об этой конференции поподробнее. Вот выступление владыки митрополита, что говорили другие отцы, и особенно местные батюшки англоговорящие.
Ну, у нас было замечательное выступление как раз нашего переводчика, диакона Натана Уильямса, который как раз переводит на английский язык. Об этом хочется сказать поподробнее, потому что переводы, они требуют именно, чтобы переводил человек-носитель языка. Переводчиков очень много, можно найти русского переводчика, но это будет неправильно. Американцы не смогут воспринимать такой перевод адекватно. Они не смогут его как бы читать, и будет уже отторжение. То есть он должен быть свой для них язык. Вот. И это сложная задача, потому что человек должен быть носителем и должен быть, владеть абсолютно православной терминологией. Вот. И вот такой переводчик, он, ну, фактически, практически нашелся чудом. То есть вот очень многие моменты я заметила в работе, которые нам приходилось делать вот за эти 5 лет в книгоиздании, они как бы переплетались именно с помощью отца Даниила. То есть явная была от него помощь, не зависящая от нас. То есть некоторые задачи, которые нам казались недостижимыми, они сами собой решались. Даже такой вот момент, что требовалось... некая сумма на вот эти переводы, немаленькая сумма, и вдруг приходит вот пожертвование именно точно на эту сумму. Вот. То есть это явная вот помощь свыше, явное благословение Божие, что надо это делать, потому что зачастую иногда кажется, что ну зачем нам это нужно, это тяжело, это как бы не дает особого там... Вот,
результат.
Да, результат виден достаточно маленький. Вот, и тут вдруг, когда вот так думаешь, приходит помощь. Вот, понимаешь, что да, надо это делать.
А вот я хотел задать еще вопрос. Помните, была конференция, на которой собирали людей, которые уверовали во Христа через работы отца Даниила уже после его смерти, познакомившись с его творчеством?
Да, это как раз ровно год назад было.
Жизнь, скажем так, после смерти.
Да, на 5 лет отца Даниила мы решили сделать вечер памяти в несколько, ну, как бы нестандартной форме, потому что перед этим были свидетельства людей, которые его знали, вот, все вспоминали батюшку.
С которыми он лично общался.
Да, лично общался, все батюшку вспоминали, вот, и мы тут поняли, что нужно собрать людей, найти людей, которые познакомились, именно вот, именно такая терминология, познакомились с отцом Даниилом после его кончины.
Да.
Вот, и здесь мы убедились в том, что отец Даниил жив, что о нем вообще говорить в прошедшем времени очень сложно, потому что вот те люди, которые пришли, они буквально свидетельствовали о нем как о живом, и насколько сильно он повлиял на их жизнь, насколько сильно он повлиял на приход к вере, вот, насколько сильно он изменил их жизнь. Это действительно было совершенно удивительное и уникальное свидетельство.
Так и вспоминаются слова из Евангелия: если зерно, падшее в землю, не умрет, то не принесет плода, а если умрет, то принесет много плода. И те люди, которые затеяли этот теракт против отца Даниила, конечно, их цель была, чтобы он замолчал. Но поняли они это или нет, они способствовали распространению этого слова. Потому что это событие всколыхнуло очень многие сердца, и люди, которые вообще не читали книги священников, стали покупать книги отца Даниила даже в светских книжных магазинах, читать, изучать, да, и приходить к каким-то выводам.
Здесь действительно, когда смерть мученика дает такой резонанс многократный, вот именно эффект резонанса. Если человек живой, он может как-то биться и может сделать какое-то ограниченное количество дел, то уже после мученической кончины ему дается такая благодать, что он охватывает огромное количество людей. Вот. И как раз это мы видим, то, что произошло с отцом Даниилом. Конечно, был огромный всплеск интереса к нему, и люди потянулись и стали читать его книги. И даже вот на примере вот книги «Инструкция для бессмертных» — это совершенно уникальная книга о том, что нам делать, если мы все-таки умерли. Вот. То есть здесь... Именно...
Но это и есть последняя книга, ведь?
Да. Ну, да, это последняя книга. Это такой, действительно инструкция,
это
что же делать.
Удивительное совпадение.
Да.
Человек пишет книгу, что же делать, если вот ты все-таки умер, и она оказывается последней книгой, и он с пониманием, что же надо делать, встречает свой последний момент.
Да. Она имела огромный резонанс, она до сих пор пользуется огромным спросом у всех, и у верующих, и неверующих, потому что этот вопрос интересует абсолютно всех людей, и каждый человек, он верит в то, что его душа бессмертна, даже если он считает себя атеистом. Вот. То есть, если даже он думает, что он лопух после смерти, то в душе все равно душа человека в это не верит.
Вера в бессмертие, она как бы вложена в
какой-то. Да, она человека. Вложена именно Творцом. Да. Поэтому как бы человек это не отвергал от себя.
Он рассудочно это может отвергать, да. Но это реальность его внутреннего.
Где-то бытия. На подсознании, внутри. И это волнует любого человека, потому что каждый человек понимает, что через это ему придется рано или поздно проходить. Как бы он не... пытался не думать об этом, вот, но это придется пройти. И как раз вот эта книга о том, как это пройти и что нас там ждет. Очень много книг есть, которые написаны, как перенести смерть близкого человека. А здесь совсем другое, как перенести свою собственную смерть. Вот. То есть эта тема актуальная всегда.
Я хотел бы спросить, ну, по возможности очень деликатно. Вот сама смерть, что дало вам сил перенести вот это событие? Ведь жизнь продолжалась, надо кормить детей, надо думать о хлебе насущном, надо заботиться о похоронах. Вот самый тяжелый момент, вот от момента, когда вы узнали, что вот он погиб, и, скажем так, до 40-го дня, вот что поддерживало вас прежде всего? Ощущали ли вы, что вот связь с ним сохраняется прежде всего? И не только это, что поддерживало?
Ну, конечно, в первую очередь, это и связь с ним. Очень много всего чудесного было. Происходило буквально с момента вот его кончины. И это поддержка людей, которые, ну, тогда очень мне помогли. И вот совокупность вот этого вот всего. То есть я чувствовала именно поддержку отца Даниила и через других людей, и напрямую. То есть не было такого ощущения, что он ушел и вот его нет. Наоборот, было ощущение, что вот он рядом. И были постоянно какие-то вот подсказки даже на бытовом уровне, когда я искала какие-то документы, и вдруг мне приходит в голову мысль, что посмотри в синей коробке на стеллаже. Я же не знала, куда там он что раскладывал. Вот даже такие моменты были.
Когда умирает человек молодой, когда умирает любой человек, возникает некое постоянство отношений с умершим. ни ты от него не уйдешь, ни он от тебя никуда не уйдет, ни ты с ним не поссоришься, ни он с тобой не поссорится. Постоянство отношений. А если это к тому же еще и молодой человек, как отец Даниил, что это означает? Это означает, что будут проходить годы. Мы будем стареть. Дети окажутся старше, чем их покойный отец. А он всегда будет оставаться молодым. Он всегда будет оставаться таким, каким мы его запомнили живым. Почему лицо священника накрывают воздухом? Чтобы в сознании каждого верующего он оставался таким же живым, деятельным, как его запомнили по его служению. И мне кажется, очень важно, когда свидетели жизни такого удивительного человека, они доносят свидетельство о этой светлой жизни до других людей, дают возможность познакомиться, пережить встречу с таким интересным человеком через его творчество, прежде всего его книги, его литературное наследие, через его аудиобеседы, видеобеседы, потому что вот его интонация, всякий раз, когда мне бывает сложно, я просто включаю на выбор любой текст.
Да, его интонацию с ним перепутаешь.
Она неподражаема.
Да, да.
И вы знаете, что меня всегда поражает в его интонации? Это оптимизм, это такая вспышка света, это оптимизм. Это он может говорить о чем угодно, но для меня это звучит так. Стеняев, что ты расслабился на этом диване, лежишь? Ну, встань там, поделай поклончики, что ли. Сядь Библию, почитай. Казалось бы, там одна идет повествовательная линия, а интонация, она делает более достоверным общение с человеком.
Он умел заражать людей радостью.
Да.
Вот это была уникальная способность. Даже если ему самому очень плохо, это никто, об этом никто не догадывался. Он сеял радость. Он приходил на службу, он службу превращал просто в праздник. Даже любую вот рядовую какую-то службу. Вот. То есть он не выходил ходить вот с каким-то грустным лицом, да, вот по храму вот он идет, и вот прям вот сейчас заснешь, глядя на него. А он выходил, это вырывался какой-то вихрь радости, он радостно ходил, и он заражал других людей, которые вот приходили со своими усталые, да, после работы, со своими скорбями там, а уходили совершенно другими людьми. Я вот это вот всегда поражалась этой способности.
Я когда вспоминаю его, я вспоминаю, как он заходит в плаще, по-моему, отец Поздеев ему подарил, с таким капюшоном.
Да, это был смешной, по-моему, он называл его иезуитский плащ, и он его очень любил, он капюшон натягивал на глаза.
И вот, значит, заходит человек весь такой завуалированный в плаще, и из-под капюшона сверкают очки. Очки таким радостным светом, снимает капюшон, и тут уже все лицо такое, как солнечный человек зашел, и уже у всех улыбки на лице, уже как-то чувствует себя спокойно, он снимает этот плащ, его куда-то быстро выносит, и начинается живое общение. Я думаю, что очень важно, когда мы следуем известному библейскому тексту. В Священном Писании есть очень важные слова о том, как нам надо относиться к нашим усопшим наставникам в вере. В Слове Господнем буквально сказано следующее. Вспоминайте наставников ваших в вере и подражайте вере их. Вот эти слова из Священного Писания, что мы должны вспоминать наших наставников в вере и, взирая на кончину их, подражать вере их, потому что в смерти наиболее является характер жизни человека. Я думаю, вот сегодняшний вечер мы старались вместе с вами, матушка, исполнить это повеление апостола Павла. Ну, да. Мы взирали на эту кончину. Мы вспоминали те наставления, которые вы получали как жена от мужа, мы как от друга наставления. Верующие вспоминали как доброго пастыря, без чего образ он не цельный был бы, если бы мы говорили бы только как о пастыре.
Ну да, но он был таким многогранным человеком, то есть о нем можно разговаривать очень много, то есть просто часа не хватает. И самое интересное, у него было, знаете, такое выражение, вот сейчас я вспомнила, он говорил: почему я сейчас иду служить такую-то службу, а я не хочу портить отношения с этим святым. Вот это вот меня всегда потрясало, портить отношения. Вот.
Да, я думаю, это только от великой любви.
Мне кажется, это мог сказать вот только, да, отец Даниил, вот такое.
То есть это жизнь в окружении святых. Как,
да, он как чувствовал
Ной
их как бы...
ходил пред Богом, Авраам ходил пред Богом, Енох ходил пред Богом, а отец Даниил ходил пред Богом, который сам Бог в окружении святых.
Да, это действительно Бог было хождение Израилев пред Богом. То есть вот, глядя на жизнь отца Даниила, начинаешь понимать это выражение библейское. Я раньше его не понимала, что такое хождение пред Богом. А глядя на отца Даниила, я начала понимать, что такое дерзновение Авраама пред Богом. То есть вот он, отец Даниил, он же умел молиться с этим дерзновением Авраамовым. На самом деле, если вот перечитать историю Авраама, это потрясающе. Помните, когда он бежал за ангелами и говорил: а если ты найдешь столько-то праведников, пожалеешь ты ли место сие? То есть, вот если вдуматься в эти слова. Отец Даниил, кстати, очень любил это место, и когда мы ездили туда, вот к Мертвому морю, он читал Библию.
Эти
и читал
слова.
Это так, что просто эти слова проникали в душу, и мы начинали понимать истинный глубокий смысл этого всего.
Однажды к нам на радио позвонил один человек, такой какой-то весь возмущенный, и он говорит: я вот знаю один монастырь, там безнравственные люди. И я ему отвечаю: в Библии говорится о том, что Авраам искал в Содоме и Гоморре праведных,
да,
и спорил с Богом.
Спорил
а
с Богом,
если их
да.
50, а если их 40, а если их 30? Вы понимаете, насколько отличается ваша вера от веры Авраама? Вы в монастыре ищете грешников, а Авраам в Содоме и Гоморре искал праведных. Так вот, мне кажется, идея уличной миссии, а по-настоящему ее раскрыл отец Даниил, это попытка в Москве найти вот этих потенциальных
да,
праведных, ради которых и в будущем этот город будет продолжать стоять. Его общение с людьми – это желание в человеке рассмотреть замысел Бога об этом человеке.
Да, это очень точные слова.
Потому что счастье человеческой жизни – распознать замысел Божий относительно самого себя. Относительно самого себя отец Даниил распознал замысел Божий. Угу. Он был отец семейства, он был муж своей жены, он был священник своего прихода, он был пастырем добрым для всех тех людей, с которыми он общался. И я благодарю вас за этот чудесный вечер, что вы нам подарили общение с этим удивительным человеком, потому что ваше свидетельство – это достоверное свидетельство, потому что вы говорили о том, что вы видели, о том, что слышали, то, что являлось вашей реальностью, теперь будет являться реальностью тех других людей, которые, услышав об этом, вдохновятся и с верой воскликнут: «Святый священномученичи Данииле, моли Христа Бога спастись и душам нашим».
Да, он действительно был пастырь добрый, который полагает душу за овцы своя. Глядя на его жизнь, понимая, что эти слова, они действительно воплощаются в жизнь.
Спаси, Господь.
Спасибо.